И как интересно, ну, ветхозаветными словами можно объяснить многие моменты, которые в тот момент объяснял апостол Павел. И так вот читаешь, оно непонятно. Когда прочитал в Ветхом Завете, и, ну, как бы речь не обязательно о том стихе, просто где-то рядом объяснение именно того, что, что пытается объяснить апостол Павел. Свидетель верный и истинный. Аминь, аминь. И сто раз, тысячи, сто раз аминь. Свидетель верный и абсолютный истинный свидетель. Начало создания Божье – это очень-очень важная мысль, и сатана ее настолько хитро использует. Допустим, у свидетелей Иеговы единственная причина называть Иисуса Христа ангелом и сотворенным только на основании вот этого вот места, что начало творения Божье, что Бог его не родил, а сотворил. А уже родил позже, как бы он, ну, они говорят, допустим, что он был ангелом на небе, творением Божьим, а потом, когда пришел на землю, он, значит, ну, тут, ну, совершенствовался, и в конце концов он, Бог сказал: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». И этому есть, ну, много серьезных подтверждений, что он сказал: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Это он сказал тогда, когда Христос жил на земле. Потому что мы сейчас, вот я вам места покажу, и вы увидите это. И на основании этого вот они так говорят, что он был ангелом, он назвал его сыном, он первый сын, а мы сыны уже, ну, за ним, за Иисусом. Сейчас я не знаю, вот тут, где наши люди туда тоже пошли, там они говорят немножко по-другому, они говорят, что Иисус Христос обыкновенный человек, и он прошел специальный путь и стал Сыном Божьим, и мы точно так же, обыкновенные люди, становимся Сыном Божьим. То есть, вот этот дух Антихриста, он очень сильно не хочет исповедовать Отца и Сына, так, как нужно исповедовать. Вот он никак, множество мест, которые об этом говорят, но он выкручивается всячески, вот лишь бы его не назвать отцом и сыном их. И я много раз обращался к этой мысли, думаю, ну почему вот они так себя ведут, почему они не могут это легко признать и сказать, ну это ж сын, действительно, рожденный прежде всякой твари, или через него там веки сотворил, все видимое и невидимое им было сотворено, и для него было сотворено, да? Если им было сотворено, или там, допустим, еще Авраама не было, я есть, или, скажем, ныне прослав меня, Отче, той славой, которой я у тебя был прославлен прежде бытия мира, там, скажем, ну, ну сколько вот на память приходится, но, и, ну, множество, множество мест, которые говорят о том, что он действительно сын, который, через которого было все сотворено, и который был прежде бытия мира, он есть во всем первенец. И здесь начало создания Божье, мы должны понимать, что Иисус Христос был рожден, он был рожден прежде бытия мира, и он был создан как Сын Божий, немножко в другой ипостаси. Сын Божий как Дух, потому что Бог есть Дух, Бог Отец есть Дух. И он всегда был Духом, у него нету там тела. кто-то придумывает, что там у них тоже душа, дух и тело, там духовный мир, и там духи. И мы, когда уйдем, мы тоже будем там духовными существами, поэтому Христос, как Сын Отца, Отец есть Дух, и Сын был Духом там, на небе, до того, как прийти на землю. Дальше Бог начинает творить. Мы говорили с вами, что в начале творения Бог обращается к кому-то и говорит: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Какой-то у него партнер. Ну, религиозные там начинают триединство придумывать, но на самом деле он обращается к кому-то: сотворим человека по образу и подобию нашему. Творится человек по образу Божьему, сотворил его. И мы знаем, что Иисус Христос зачем пришел на землю. Он пришел сотворить нового человека, устрояя мир. Так вот, чтобы сотворить нового человека, нужно было сначала сотворить из Иисуса нового человека. И вот здесь творение, здесь не рождение, здесь творение. Что имеется в виду? Имеется в виду, чтобы Дух Бога мог жить в человеческом теле. Такая великая, великая величина в такой невероятной бедности. Как ее поместить, Дух Божий, в человеческое тело и сделать человеческое тело способным соединиться с этим Духом и образовать вот эту новую человеческую жизнь? Потому что мы, когда рождаемся на землю, мы не знаем, где мы были до этого. Мы не знаем, жили ли мы там, что это было, наш дух там на небе, наш ли он был, или просто дух жизни какой-то, где-то такой какой-то, знаете, бесполый, безнейтральный. Где там душа появилась, как это все? Ну, все стерто из до рождения человека, да? Вот. Поэтому, мы не можем ничего говорить о том, что там на небе. Но здесь вот ситуация такая, что человеческое тело очень, настолько ничтожно, немощно по сравнению с, допустим, с духом, кто таким был Христос, ту славу, которую он имел на небе. И человеческое тело – это вообще действительно, как Фома об этом писал, что как вот такая вот бедность может жить, то есть такое богатство может жить в такой бедности. Вот как это возможно? Так вот, Христос пришел на землю, и Отец Ему приготовил тело, как написано в Писании, что «Вот иду исполнить волю Твою, Отче, и Ты тело уготовал мне, приготовил мне тело». И Христос вошел в это тело. Тело в данном случае как квартира, как храм, в котором, так Писание называет это храмом, но проще, наверное, сказать, квартира, где должен жить человек, настоящий человек внутри нас. Вот это вот не человек, это временная хижина, которая придет время, она исчезнет, и человек освободится от нее и пойдет туда, где мы еще ничего не понимаем, какая там будет хижина, и что, как там, что будет, дух наш жить. Но человек – это дух, соединенный с душой, временно живущий в человеческом теле. Вот соединить, я имею в виду нового человека, да, соединить дух с душой, и сделать тело способное, чтобы дух мог жить в этом теле свободно, не в плену, а свободно, то это была задача Христа. Он пришел, это все сделал, сам этот весь путь прошел, и он показал нам путь и дорогу, как нам это сделать. Поэтому здесь и сказано, что он начало создания Божье. И Бог в одно... Вот давайте я вам несколько мест прочитаю, чтобы вы убедились, что я говорю правду. Я не смогу. Ну, давайте прочитаем, а вы по ссылкам посмотрите, еще, может быть, найдете. Давайте прочитаем первую главу Евреям. Тут написано об этом. Первая глава Евреям. Вот смотрите, что здесь написано о Сыне Божьем. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках в последние дни сии, говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Слышите, через которого сотворил время вообще наше. Он есть Отец Вечности. Вот за него сказано «Иммануил». Сын родился нам, Бог крепкий, Иммануил, и сказано Отец Вечности. И вот люди, ну, часто говорят, вот, значит, Бог един, Отцом Вечности может быть только вот Бог Творец, Отец, а тут за Сына сказано, значит, это один и тот же Бог. Но на самом деле Отец Вечности – это тот, который создал вот это все время, потому что через него Бог это время сотворил. И вот здесь тоже сказано, что он веки сотворил. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел, одеснуя величие на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду им, ему отцом, и он будет мне сыном. Также, когда вводит во вселенную, об ангелах сказано, ты говоришь ангелами, ты творишь ангелами своими духов, и служителями своим пламенеющий огонь. А о Сыне, престол Твой Божий век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости, более соучастником Твоих. И вначале Ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук Твоих, и так далее». Смотрите, здесь вот выводит первородного во вселенную, своего сына, и говорит, да поклонятся ему все ангелы. Значит, это значит, что до этого этого не было. Но если мы говорим, что через Христа, через Иисуса Господа были сотворены ангелы, значит, получается так, что когда он творил ангелов, он еще не был Богом, потому что он взял его за руку, вывел во вселенную и заставил всех ангелов поклониться ему, и, ну, тем самым он его объявляет Богом, потому что только Господу Богу можно поклоняться и на небе, и на земле. И если он заставил всех поклониться Иисусу, это значит, что он в определенный момент объявил его Богом. И, но мы знаем, что он был рожден Богом прежде бытия мира. Он от начала был Богом. Вот. Но так небесная устроена правда, что Христос получил власть. Он получил власть только тогда, когда он воскрес. Сказано в Писании, что Христос сказал: «Дана мне». И когда сказано, что все покорил под ноги Его, кроме Себя Самого, все остальное отдал под Его власть, конечно же, мы понимаем, что это случилось не тогда, когда Христос был рожден как Сын, как Дух, а тогда, когда Он взял власть над телом человеческим. И вот еще одно место подобное, там тоже сказано, что «Ты Сын, Я ныне родил Тебя», если кто-то найдет. Найдите мне, пожалуйста. Или я, наверное, попробую сейчас сам найти. Ага, вот, да, Евреям, 5 глава, 5 стих. Смотрите, как тут написано. Я даже прочитаю с первого стиха. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежественным и заблуждающим, потому что сам обложен немощью. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собой не приемлет этой части, но призываемый Богом как корон. Так и Христос не сам присвоил себе славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты Сын мой, Я ныне родил тебя». Как и в другом месте говорит: «Священник, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Ибо он в одни плоти свои сильным воплем и со слезами принес молитвы могущему спасти от смерти, был услышан за свое благоволение. Когда он стал священником по чину Мелхиседека, когда он стал первосвященником, тогда, когда он принес себя в жертву. Потому что, смотрите, здесь сказано: «И, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слушать. Значит, Христос стал первосвященником по чину Мелхиседека, когда он совершил эту голгофскую жертву. И назван был Сыном Божьим не в том смысле, он всегда был Сыном Божьим, как Дух, но Христос творил нового Сына Божьего, который будет жить в человеческом теле. И первым таким Сыном Он сотворил Иисуса Христа. Вот об этом много надо говорить, но это трудно истолковать, потому что, ну, в силу нашей суетленности мы мало об этом думаем. Так вот, Он стал первенцем, и Он стал Сыном в том смысле, что Сын, который может жить в человеческом теле, Дух, как Сын, который может жить в человеческом теле. Вот таким Сыном был первый Христос. И потому Он назвал Его Сыном свое вот это творение, что Он творил, Отец. Я не знаю, понятно я это рассказал? Но если вы что-то не поняли, спросите, или если не согласны, скажите. Есть какое-то мнение у вас, нет? Очки мои плохо видят. Что у вас с лицами? А ну-ка, думаете вы или вы в прострации? Может, вы, как апостол Павел сказал, что об этом надо много говорить, но сон одолевает, мысли непонятно где бродят, и бесполезно, да? И на сон тянет. Но так, я думаю, что с этим... Да, Ваня.
Вот Иисус говорил: «Да, дана мне всякая власть на небе и земле». Угу. Вот, ну вот смотри, Он на земле был, имел эту власть. Повелевал, да, ну, бесов изгонял, внутри видел все. А вот когда он воскрес, да, вот он говорил, дана мне. То есть это, как это понимать, какая-то новая власть или это какие-то возможности? Не так,
ну во-первых, он абсолютно на небе, как сказано о нем, что он выводит первородного, почему-то не единородного, знаешь, потому что речь идет о первом, который родился, да, он его выводит во Вселенную, и за то, что он проложил этот путь весь для того, чтобы рождались дети для Бога, да, он объявляет его статус божественный. То есть абсолютно, ну, как вам сказать, вот ангел, допустим, может на землю прийти и что-то наделать так и не сохранить своего достоинства. Так говорит Писание. Сын никогда. И почему он его объявляет Богом? Потому что это, ну, божественная личность в том плане, что он никогда не сможет сделать никакой ошибки. У него совершенный дух, душа и тело, где никогда никакой враг не может пробраться и ничего не может, ну, изменить его какое-то мышление. То есть, если он что-то сказал, свидетель верный и истинный, аминь, да, то есть, только подтверждать то, что он сказал. У Духа Святого, допустим, нету такого статуса. Он Дух истины только потому, что он ничего от себя не говорит. Поэтому он Дух истины, потому мы его должны слушаться во всем, только по одной причине, что он, если что-то сказал, он от себя не сказал. Это сказал Отец Небесный. Понимаешь? А когда сказал Сын, это свидетель верной истины и аминь. И вот эти вот вещи он все заработал на Голгофе, чтобы на земле можно было иметь всякую власть, все, что он хочет, как он хочет, любое его действие, оно будет абсолютным и правильным. Вот. И на небе, там среди ангелов, они все приняли его статус, что это божественная воля, и все, что сказал Сын, это дай аминь. Вот. Как это на небе там случилось? Ну, кто его знает? Важно то, что он, понятное дело, что он был сыном своего отца, и он был Богом от своего рождения там на небе, как Дух, но вот божественную власть он получил тогда, когда он смог человеческое тело довести до абсолюта, что в этом теле может жить Бог. Вот. Понятно?
Я просто рассуждал, вот смотрите, вот дьявол, он же, ну, знал и знает, вот, кто Иисус на самом деле, да? И получается, как бы, он знает, что никакой он Иисусу не враг. Но в то же самое время какая-то на земле, ну, какая-то такой, где Иисус победил, вот, как-то оно не, ну, трудно представить. Uh-huh. Или какие-то как-то на уровне человеческого тела он победил, и как бы не в том смысле, что он как тот, который там, знаешь, вне земли со всей властью. Иначе как бы дьявол, ну, как бы, ну, типа, какая-то победа, если ты всегда, ну, я для тебя никогда не был врагом. Потому что ты великий, а я там, ну...
Дьявол никогда ничему небесному, ничему божественному, даже ангелам, никогда не мог и не был никаким врагом. Мы должны четко усвоить, что это враг человеческий. Враг против человека. Его миссия, его роль делать человеку, как говорится, препятствие, чтобы он не шел к Богу. Все, что делает дьявол, он делает не только под строгим контролем, а под строгим разрешением Бога. Ну, вот ты знаешь, допустим, что когда Иисус Христос шел для искушения дьявола, Писание говорит, что Дух Божий повел его в пустыню для искушения дьявола. Вот взял Дух Божий, говорит, пошли, тебя будет искушать дьявол. То есть все, что делал дьявол, он делает только потому, что это надобно Богу. Не надобно Богу будет, он в какое-то время посадит его на цепь. 1000 лет посидит на цепи, потом отпустит на малое время, потому что он опять понадобится ему для какой-то определенной работы. Вот. И мы должны это четко понимать, что на небе, там, на божественном уровне, он вообще никак не фигурирует. Бесы, прислужники дьявола, они верят и трепещут. Ну, представь, он же сам не делает вреда. Он сильно маленькая личность, сидит в одном месте, где-то там пыхтит своей злобой. Да? А всю работу ж выполняют вот эти бесы. Ну, вот представь работничков, которые трусятся, как осиновый лист, всякий раз, когда они встречаются с чем-то божественным. Они же ничего не могут сделать, они верят и знают, и трепещут, просто они неизменяемы от того, что зло у них не может закончиться. Вот и все.
Ты это место напомнил, где там в Откровении ангел великий какой-то взял этого дьявола, да, и связал. То есть, ну, силу имеет, победил его. Так вот, Иисус тоже, да, победил. Так вот, в чем же все-таки, что еще больше сделал Иисус, да? Потому что, в принципе, и ангел тоже мог бы этого дьявола, и всегда мог взять и как бы запретить ему, и остановить его.
Ну, Вань, я же все время объясняю, что делал до 30 лет Иисус? До 30 лет, что он делал? Писание об этом говорит, что он в одни плоти своей. И мы понимаем, что это не только последние 3,5 года. Он в одни с плоти своей, с великим воплем, со слезами приносил Отцу моления. Мы знаем, что он страданиями навыки послушания приобретал. Ему же не надо было послушания никакого, как дух, который был подчинен всегда Отцу с превеликим удовольствием. Зачем ему какие-то навыки? Навыки нужны были телу. Понимаешь, о чем речь? Человеческому телу. Я не знаю взаимодействия души и тела. Мне кажется, что душа вообще это, ну, как бы сказать, промежуточная какая-то субстанция. Я так себе всегда представляю, есть тело и есть дух. А душа это то, что тело выработало или то, что дух выработал. Вот. Это чувство, это совесть, там все прочее. Но я не углубляюсь в эту мысль, потому что я не знаю, у меня нет откровения. Я знаю только одно, что с самого своего детства Христос проходил специальные обстоятельства, которые формировали, или, так скажем, до конца формировали его тело. Очевидно, он не имел уважения среди братьев, потому что они не верили ему, несмотря ни на какие чудеса, несмотря на то, что толпы ходили. Видать, это с детства, ну, как бы, или когда сказано, что они пришли с матерью забрать его, потому что все говорили, что он сошел с ума, то, по всей видимости, да, они легко в это поверили, потому что они с самого детства считали его странным. И это объяснимо. Я думаю, что наверняка он выглядел, ну, не то что белая ворона, а вообще странно-странно с самого детства. Поэтому специальные обстоятельства, в которых он находился, и формировалось только его тело. Для его духа ничего не надо было больше добавлять. Он был Богом от рождения. Вот. Поэтому, когда он подошел к 30-летнему возрасту, ему надо было научить учеников, но самое главное, для чего он пришел, как он говорил, что для этого я и пришел. Отче, до минуты этого я сюда и пришел, чтобы эту чашу выпить. Вот. И когда он ее пил, эту чашу, когда он висел на Голгофе, и вся, все зло было стянуто для того, чтобы его запугать, остановить именно со стороны тела, потому что, ну, Христос умел отключать дух от тела. Он духом не страдал, он страдал плотью. А жил духом, а страдал по плоти. Поэтому ему не страшно это было. Страшно ему было то, что тело, может быть, что-то я не доработал, может, что-то я не доделал, и тело не выдержит муки. Ну, как бы признает власть сатаны над телом. И тогда, конечно, катастрофа. Тогда невозможно, ну, как бы, Сыну Божьему жить в человеческом теле. Не смог Христос, как бы, доделать. Вот. Так вот, победа это заключалась в том, что тело абсолютно было натренировано, полностью доделано, и ничего, сатана ничего не смог с ним сделать, и потом Бог, значит, берет это тело Иисуса Христа, кровь, и передает нам, чтобы жертва Иисуса Христа, Бог мог рождать себе новых сыновей, изменяя наше тело под лекала, под стандарты нашего Господа. Понятно? Вот война там шла. За тело Иисуса Христа шла очень сильнейшая война, и дьявол делал абсолютно все, чтобы, ну, тело сломилось. Но оно выдержало, и сегодня оно может быть храмом для Бога, который может жить в этом храме, ну, имея покой. Знаешь, не как какой-то там раб, что, а запрем тебя тут и живи. Ну, понятно, да? А кому непонятно? Всем понятно это. Ну, об этом надо много говорить. Ну, видите, трудно об этом говорить, потому что это очень такие вещи, на которые сатана сильно реагирует. Я же говорю, что с чего он больше всего боится? Он боится вот этой мысли, что Сын Бога, абсолютный, величественный, мог жить в человеческом теле, и потому у нас появляется возможность, как тоже детям Бога, жить в человеческом теле и быть абсолютными детьми Бога, полностью отделенными от мира, отделенными от всего злого, и тело человеческое сатана ничем не может взять. И вот еще раз читаю этот 14 стих, и вы увидите. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия. Я первый, знаю твои дела». И когда, смотрите, кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. престол царский, стал, взял власть всю. И вам дам тоже, если вы победите, как и я победил, вам тоже дам сесть на престоле, то есть я вам дам царскую власть, все покорится вам, абсолютно все. Так как я имею власть на небе и на земле, ну, естественно, на небе ты никакой власти не будешь там иметь, да? А на земле ты будешь абсолютную власть иметь. Все, что ты свяжешь, все, любое слово, которое скажешь, будет связано на небе. Разрешишь – разрешится. То есть здесь опять же Христос подчеркивает, что «я стал совершенным, я начало создания Божия, и вас я сделаю такими же самыми совершенными и такими же самыми правами, что вы будете иметь эту власть делать то, что вы захотите, и не будет никакого вам ограничения». Почему? Потому что вы все будете абсолютно на 100% делать правильным. Поэтому и сказано в Писании, что если у вас будет вера Божья, то все, чего не захотите, просите, и будет вам. Все. Или если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, все, чего не захотите, просите, и вам будет. Видите, какую величину прячет от нас сатанюка. Какие важные мысли он прячет, и главное же, он их прячет, вот, не, убрать сына, убрать, ну, оригинал, настоящий, тот, ну, как бы вам так сказать, вот, я не был художником, но там работал в автобазе, и художника не было, и занимался я, значит, лекала, потом по буквам вырезал. И это самое. По этим лекалам уже следующие там буквы без проблем. Я там так расписывал, что будь здоров. То есть, вообще, я шучу как курица лапой, но у меня есть образцы. Образцы. Я их просто замазываю. И там получается такой... «Будь здоров» – печатный текст. Вот. Вот что-то примерно, ну, наверное, нет. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем речь. Он сделал один раз тело, и все, больше ему не надо его делать. Он его просто передает сотням других людей, и чтобы потом в этом теле мог жить Бог. Потому что это же ведь... Кто такой Сын Божий? Это Дух Бога соединен с Духом человека. И когда мы говорим, что наш Дух должен жить в нашем теле, мы же должны понимать, что наш Дух не может быть одним уже. Он соединен, он рожден от Бога, он одно целое с Ним. И поэтому Бог живет в человеческом теле. Иисус Христос живет. Отец должен жить в человечестве. Почему мы придем с Отцом и обитель сделаем? Так вот, вот потому, что Богу нужно жить в человеческом теле. Поэтому берется образец, не образец, а тело Иисуса Христа, программируется наше человеческое тело, им приходит Отец с Сыном, чтобы обитель сделать в этом человеческом теле. Ну, смотрите, сколько сейчас, Рита, сколько сил тратит сатана, чтобы не пустить в понятие сына, что Христос по-настоящему сделал. Они же как? Вот там, значит, очищает наши грехи, нас прощает, но мы все равно корявые останемся. Видите, как сатана. А здесь ясно он говорит, что конкретно должно произойти. Я власть получил, и вы получите ту же власть. Я стал первым, вы за мной можете теперь свободно идти туда же, где я. Вот. И в это надо верить. Да, Рит?
Ну, я думаю, что ты уже говорил, просто я подумала, победа происходит тогда, когда вот на человека давят все силы зла, а он говорит, не моя воля, а твоя воля да будет, потому что в этот момент... Ну, вот, вот мне кажется, вот здесь происходит победа, да? Ну, или...
Так, так, но, понимаешь, если на нас надавят все силы зла...
А, ну да, это
там труба.
Тоже правда.
Почему? Потому что это мог сделать только Бог. Для этого он и пришел, потому что никто другой, как Иоанн говорит, что я видел запечатанную 7 печатями книгу и много плакал. Он, ну, как бы он понял, что нету на земле такого, кто мог бы, на него все обрушилось, а он все равно стоит. Поэтому у нас у каждого свой крест. То есть, ну, как сказать, выбирается твое слабое место, и на... ты же все равно, когда ты победишь, ты хоть будешь подобием Господа, да, но все равно ты блеклое подобие, ты же не будешь там вселенную творить. Ты получаешь власть и силу, но не такую же, как отец дал своему первому сыну, да. Поэтому, ну и победа твоя будет, в основном мы-то пользуемся победой Христа, но для того, чтобы наследовать благословение, он все равно, ну, как бы позволяет врагу на нас влиять, чтобы мы тоже победили. Здесь, наверное, даже больше символично пройти полностью путем Христа, чтобы участвовать в его страданиях, сообразуясь его смерти, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Это все мы проходим, ну, в какой-то небольшой мере, Рита, в какой-то небольшой мере. Так. Хорошо, двигаемся дальше. Да, Майкл, ты обычно вопросы не задаешь, ты добавляешь. Так что давай.
Добавляю вопросы.
Давай.
Смотрите, 1 Иоанна, 3 глава. И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха.
Угу.
Вот смотрите, для чего он явился? Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха.
Угу.
Как берутся грехи наши? Ой, как мы знаем, что наши грехи уже не существуют? Это то, что также в нас нет греха, правда?
Ну да.
Вот я сейчас еще одно место прочитаю. «Потому что закон Духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти». Вот когда люди говорят, что Иисус пришел, освободил нас от закона, они говорят, что со стороны Он освободил нас от закона. Что?
Ну, я слушаю.
Со стороны освободил нас от закона,
вот.
Как бы. А само освобождение от закона – это закон греха и смерти. Это внутреннее, твое тело не производит ни грех, ни смерть. И смотрите, сейчас я дальше хочу сказать. Ибо живущие, я своими словами скажу, плотские помышления, суть смерть, тут нету освобождения. У человека не произошло то, для чего Христос пришел. Если у меня есть мои помышления, суть смерть, плотские помышления, это говорится, что я не освобожден еще от этого, что Христос принес.
Что я нахожусь в смерти.
Да, что я нахожусь в смерти. И вот для чего Он явился. Он явился именно наши тела изменить. И все Писание говорит об этом, для сего Он-то явился, чтобы освободить нас от греха. И что в нем нет греха. Вот как Он пришел освободить. Как в нем нет греха, чтобы... Вот это и есть освобождение.
Да, по большому счету не тела освободить, а дать нам новое тело. Вот как бы. Да, освободить, в принципе.
Миша, можно я скажу такую
мысль? Можно, даже нужно.
Ой, детские, может, размышления. Ну, я так думала и сравнивала, ну, как шел Иисус Христос, и как бы, как я иду, да? Вот смотри, когда... И почему, я думаю, Иисус Христос победил, да? Он был крепкий духом, непобедимый духом, да? И он доработал, ну, тело, да? И это тело выдержало. Может быть, просто... Ну, и тут я не очень так это понимаю, что... Почему оно выдержало? Потому, из-за того, что был духом сильный. А вот если смотреть, допустим, на меня, почему я смогу дойти? У меня есть две большие вещи, да? Это то, что слово, которое выработает во мне, и его жертва.
Yeah.
И вот эти две вещи, они убьют то, что вот это вот плоть со страстями и похотями, ну вот эту плотскую натуру. Вот как бы через Иисуса Христа. Поняли мою мысль, да?
Абсолютно. Я тоже об этом думал, потому что он победил, потому что он был словом. Или, ну, полнота слова была в нем. Мы тоже, в принципе, побеждаем от того, сколько слова в нас. И когда говорит Писание, что сверхсил Бог не дает, это как раз вот об этом. Когда он формирует тебя как какого-то будущего служителя, он видит, сколько сил, или вернее, сколько слова ты насобираешь, сколько сил у тебя хватит стоять. И поэтому он сверхсил тебе не даст. И когда уже тебя сделает, то даст тебе по силам столько, сколько ты насобирал. Все очень там это самое. Но понимаешь, как... Христос действительно, по большому счету, все сделал. Вот только терпение, когда это в нас сработает. Это то, чем мы спасаемся. Терпением спасаем наши души. Потому что не делается это за короткое время, как мы раньше думали, когда Бог только начал открываться, а нужно и долго терпеть нужно, и в данном случае и Авраам, и все остальные отцы веры, они нам свидетели, что все это происходит очень медленно, и там, допустим, как они, евреи, по пустыне шли, там 40 лет питались этой там манной, как они там все это происходило. Это все преобразы нам, чтобы мы понимали, что только вот отдал в его руки, собираешь как можно больше откровений, чтобы они в тебе, ну, растворились, чтобы слово растворилось верой, и терпишь, ну, парадоксы жизни, потому что, ну, как бы все будет сигналить, что ты не туда идешь, что ты не то делаешь, что у тебя нет никаких результатов. Это Бог будет делать специально. Ну, так же, как Аврааму, допустим, да? Оно же ничего не говорило, что вот там будет у него через 100 лет там...